Лев Наумов. Пловец снов. Текст читает Галина Горыня. За приют, тепло и поддержку в дни работы над этой книгой автор благодарит Международный дом писателей и переводчиков Венспилс, Латвия, имени Ингмара Бергмана, Форё, Швеция, особняк князя Шамони, Северная Голландия, Нидерланды. Глава первая. «Точка!» — внезапно раздалось в комнате. Эхо повторило звучное слово еще как минимум дважды, будто оно стремглав вбежало, влетело, ворвалось в помещение и пару раз, ударившись об стены, без остановки умчалось прочь. Словно кто-то решительно и звонко выплюнул в стакан вишневую косточку. Впрочем, со стороны могло показаться, что Георгий выкрикнул его сам, но засвидетельствовать это было некому. Он сидел один в комнате, откинувшись на спинку недорогого офисного стула. Довольный, Горинов глядел в экран ноутбука. Его руки бессильно свисали вниз. Видимо, он здорово устал. Создавалось впечатление, будто конечности удлинились и едва не касались пола. Однако в их немощном покачивании не было отчаяния. Они висели торжественно, как флаги тронного зала. Сам Георгий определенно стал бы настаивать, что слово произнес кто-то другой, угадав, а точнее предопределив тот самый момент, когда он решительно нанесет вожделенный последний удар по клавише, объединяющий триумфально провозглашенную точку с запятой, косой чертой, а также совершенно неуместным в данном случае вопросительным знаком. Это принципиальный момент, поскольку ему, как и многим другим авторам, важно было не сомневаться, что всякий раз, когда он берется за свое дело, то оказывается перед светящимся экраном не в одиночестве. Будто с ним рядом неизменно находится некий невидимый и, возможно, великий спутник, который диктует. А если диктует, то какие могут быть вопросы? Сказано – пиши. Впрочем, вопросов всегда возникало множество. Но вера в том и состоит, чтобы не сомневаться в ответах, выбранных порой наугад, по наитию, по привычке или, в лучшем случае, по традиции. Слово «точка», произнесенное невидимым кем-то и услышанное лишь Гориновым, звучало ликующе, с отскоком, словно перед ним стоял не ноутбук, а пишущая машинка. Как команда, обращенная ко всему сущему, после чего мир вокруг озарился светом полной черной луны, взошедшей в конце последней строки. Как долго автор ждал ее? Сколько отчаяния вызывала боязнь того, что она так и не явится? А значит, весь путь сквозь сонмы букв окажется унизительно бессмысленным издевательством над собственной природой. Писать все-таки, как ни жаль, дело противоестественное. Человек, проводящий много времени в сидячем положении, согнув шею, активно двигая только пальцами, наживает себе массу болезней. Невзирая на количество увлеченных этим занятием людей, эволюция отказывается делать шаг им навстречу, как когда-то она помогла, например, с прямохождением. В результате человеки, пишущие, с годами перемещаются в поликлиники и больницы. Но все это не так важно. Сейчас Георгий был счастлив и доволен собой. Он вывел свою книгу из бухты первой, надутой словно парус на мачте буквы «Р», и вошел на ней в порт заключительного знака препинания. Откуда все эти флотские сравнения? Просто всякий раз, когда в его жизни происходило что-то важное, он обязательно вспоминал о море. Думал о нем как о возможной, предначертанной, но не случившейся своей судьбе. Горинов родился в Таганроге. В большинстве воспоминаний детства отец носит китель, словно нет никакой другой одежды. «Папа, можно я кортик возьму?» Они с матерью хором. «Только осторожно». После этого отец добавляет: «Не урони». Игрушечные кораблики, одноцветные непотопляемые пластмасски и очень красивые реалистичные модели, которые следовало сначала долго собирать, а потом беречь от воды. Казалось, все четко и грамотно написано на роду. Откуда взялась в его судьбе эта маленькая квартира в Адмиралтейском районе? Детство и отрочество в Таганроге, юность в Ростове, мореходное училище, потом опять Таганрог, свой собственный китель, свой кортик. Сына у Георгия так и нет. Ну, разве что близость Адмиралтейства можно было предугадать. Слово «моряк» не везде значит одно и то же. В Севастополе это гордый титул. Но когда Горинов с товарищами шли по родному городу, чаще не слышали вслед: «О, гляди-ка, поплавки шагают!» А в детстве почему-то все уверены, будто «моряк» везде звучит по-севастопольски. Это казалось странным. Но в годы службы, возвращаясь из плаваний, он радовался вовсе не так, как сейчас, сидя в промозглом городе за неприятным столом из шведского магазина. Неплохо было для разнообразия ступить на твердую землю, обнять жену и крошку дочь. Но тогда Георгий ни секунды не сомневался, что вернется домой. Благодаря современным приборам выживание в море перестало быть вопросом жизни и смерти. Не зависело в той же мере от благосклонности фортуны, доброжелательности Посейдона, внимания Господа или сделки с дьяволом. А вот допишет ли он текст? Поставит ли вожделенную, продиктованную высшим телеграфом точку? Горинов бы не поручился. Потому радовался, словно капитан 18 века или даже как средневековый мореплаватель, когда мир еще оставался загадкой, а далекие земли только ждали своих первооткрывателей. Он был Колумбом, приплывавшим не туда, куда собирался, но ликовавшим, будто именно вожделенная цель достигнута. Георгий был и Магелланом, пожертвовавшим 9/10 своего экипажа, лишь бы добраться до суши. Да что там! Он ощущал себя Одиссеем, годами сражавшимся за свое право существовать. И вот, наконец, Горинов сошел на берег Итаки. В Таганроге ему тоже казалось, что греческий скиталец совсем рядом. Керченский пролив, Босфор, Дарданеллы, да еще несколько тысячелетий. Теперь же он был еще ближе. Георгий высоко ценил порядок, потому и книги дома расставлял по алфавиту. Гомер, затем еще несколько томов и, наконец, Г. Горинов. Его радовала мысль, что по тому же принципу издания сортировались в библиотеках, магазинах, на складах. Значит, они с Одиссеем действительно соседи. О чем только не заставила его задуматься одна единственная точка. Пусть сегодня предстояло водрузить еще немало таковых в письмах электронной почты и других текстах. Вероятно, несколько штук придется поставить от руки на клочках бумаги в блокноте. Да, совсем забыл. Много раз нужно будет изобразить крошечные кругляшки на форзацах и первых страницах собственных книг, которые он будет подписывать вечером. Но именно это останется особенной. Вообще говоря, суть своей работы Георгий видел именно в том, чтобы правильно и вовремя ставить точки, тем самым доводя последовательность букв до завершения. Иначе слова можно длить и длить без конца и смысла. Такая позиция, точка зрения, тоже вытекала словно река из его пристрастия к порядку. Конечно, другие терминальные знаки препинания также подходили, чтобы обрывать предложения. Однако они зачастую несли эмоции, которые совершали излишнее насилие над значением слов. Все эти восклицания, вопросы. А уж чего он совсем не терпел, так это трех точек подряд. О названии только что законченного сочинения говорить непросто. То ли Горинов все еще не мог его выбрать, то ли определиться было принципиально невозможно, то ли по каким-то еще причинам, но даже сам автор пока предпочитал именовать свой труд условно «книгой G». звучит в духе архаичных богословских традиций. Интуитивно ясно, что здесь ему нужна была буква из какого-то другого алфавита, не из кириллицы. Но почему именно G? Связано ли это со словом «год», «глория», «грация»? Остается лишь гадать. Хотя для Георгия скорее значение имело начертание. Литера напоминала Гиппократову чашу или смертоносный хвост скорпиона. Впрочем, сейчас Горинов волновался вовсе не из-за названия.